Часть третья. Глава первая. В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания. В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарте против прежнего союзника австрийского императора. До того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей, своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований. Князь Андрей безвыездно прожил 2 года в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без выказывания их кому бы то ни было, и без заметного труда были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу. Одно его имение в 300 душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы. Это был один из первых примеров в России. В других барщина заменена оброком. В Богучарова была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалование обучал детей крестьянских и дворовых грамоте. Одну половину времени князь Андрей проводил в Лысых горах с отцом и сыном, который был еще у нянек. Другую половину времени в Богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг и, к удивлению своему, замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди, в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике, далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне. Кроме занятий по имениям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших 2 последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений. Весною 1809 года князь Андрей поехал в рязанские имения своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жневья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленее первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своею грубую вечную зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели. Лакей Петр что-то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствования кучера, он повернулся на козлах к барину. — Ваше сиятельство, легко как, — сказал он, почтительно улыбаясь. — Что?
— Легко, ваше сядьство.
— Что он говорит? — подумал князь Андрей. — Да, объяснее верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то, зелено все уже, как скоро, и береза, и черемаха, и ольха уж начинает. А дуб и незаметно. Да вот он, дуб. На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный, в 2 обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанную корой, заросшую старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь, и счастье, как будто говорил этот дуб. И как не надоест вам, все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где они выросли, они, из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоял посреди их. «Да, он прав, 1000 раз прав, этот дуб», — думал князь Андрей. «Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман. А мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена». Целый новый ряд мыслей, безнадежных, но грустно приятных, в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.